Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ с временной выставки иконы эпохи Николая II, работающей в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Эта часть нашей экспозиции посвящена теме указа о веротерпимости 1905 года. В это время был принят указ о заканчивающих правах старообрядцев. Это был очень важным шагом, примиряющим и дающим законные права старообрядческой части населения. Старообрядцы могли открыто исповедовать свою веру, могли служить в своих храмах, на престолах этих храмах, могли писать иконы, старообрядческие иконописцы, и открыто совершенно строить новые храмы. В это время были построены десятки старообрядческих храмов, возникли десятки новых приходов, были распечатаны алтари. Вот это фактически являлось взлетом иконописания старообрядческих общин. В этой части экспозиции представлены иконы, которые происходят из Русской Православной Старообрядческой Церкви. Эта икона имеет очень интересное название, она называется «Мерио Праведная». Когда смотришь на эту икону, то кажется, что это вот обычное распятие. Иисус Христос распят на среднем кресте, слева и справа от него распяты два разбойника. То есть это изображение классическое, традиционное изображение распятия. Однако в старообрядческой среде оно было осмыслено по-новому. Иисус Христос является сам по себе мерилом праведным, а каждый из нас – молящийся, он является либо благоразумным разбойником, который раскается в своих грехах, либо разбойником неблагоразумным, который не принес еще плоды покаяния. А мерилом, то есть вот мерой грехов или покаяния является Иисус Христос. Греческие приходы, они хранили древние иконы, и поэтому как сохранить эти иконы, как раскрыть древнюю живопись, в основном эти процессы технологические проходили в старообрядческой среде, потому что там стояли задачи сохранения и раскрытия древних икон. И среди старообрядцев были самые первые реставраторы, знатоки древнерусской иконы, и поэтому, когда, особенно после указа веротерпимости, когда достижения первых русских реставраторов стали общекультурными достижениями, были приняты уже и в официальной, не только приняты в официальной церкви, но стали популярными в официальной церкви. Вот это направление тоже стало направлением общекультурным, общероссийским. Наш особый экспонат принадлежит Государственному минералогическому музею Российской академии наук имени Ферсмана. Этот экспонат был создан в мастерской Карла Фаберже для Пасхи 1917 года. Яйцо называется «Созвездие цесаревича». Оно было заказано императорской семьей в 1916 году. И как традиционно Карл Фаберже принимал заказы после очередной Пасхи для Пасхи следующей. Но Пасху 17 года семья российского императора встречала уже в заточении – Александровском дворце, и Керенский, который составлял список тех людей, которым было разрешено посещать императорскую семью, Карл Фаберже в этот список не входил, поэтому он не смог передать последнему русскому императору созданное по его заказу яйцо. Вот, называется оно «Созвездие цесаревича». Оно изображает карту звездного неба в секунду рождения царевича Алексея. То есть, когда рождался царственный отпрыск, счет шел на секунды. Но если мы представим себе задачу, как создать карту звездного неба на сегодняшнюю секунду, это будет невероятно сложно, потому что зафиксировать, где была какая звезда в какую конкретную секунду, это просто невозможная задача. Вот такие изображения составляются по картам, астрономическим картам. И это яйцо является примером, очень редким примером изобразительной астрономии. Вместо звезд должны были занимать бриллианты. Эти бриллианты здесь не поставлены были, потому что работа не была завершена. Есть три небольших бриллианта, которые ювелиры поставили для того, чтобы посмотреть, как яйцо будет выглядеть вместе с бриллиантами. Но работа не была завершена, и сейчас мы имеем вот такое интересное произведение искусства.
работа не была завершена, потому что биржа уже знала, что его не пустят.
Да, что не сможет передать это яйцо. В этой части экспозиции мы хотели представить разные стили этой эпохи, потому что, как и любая другая эпоха, эта эпоха была полна разных стилей, разных предпочтений. Русское общество делилось на разные сословия. Те иконы, которые были доступны крестьянам, они не считались красивыми и богоподобными для духовенства или для представителей культурной элиты, купечества. То есть каждый слой населения имел свои стилистические предпочтения, помимо того, что российское общество представляло собой некий слоеный пирог сословный. Вот, разные люди предпочитали разные образы. Для одних людей традиционные иконы, выполненные в традиционном стиле, были отражением образа Божия. Для других людей живопись понималась как живой. Нужно было так изобразить святого, чтобы как живой он предстоял на иконном образе. И поэтому параллельно развивалось несколько стилистических, как мы называем, направлений. То есть традиционная икона соседствовала с живописной иконой. И поскольку разнообразные стили были в живописи популярны, как рационализм, так и стиль модерн, то вот в этом стилистическом разнообразии стилистическая палитра этой эпохи заключена. Казанская икона Божией Матери была написана в мастерской Василия Павловича Гурьянова. Вот, оклад выполнен тоже в очень известной мастерской Смирнова. Вот он был, видимо, ювелиром-монументалистом. Вот, и для него характерны такие монохромные иконы, где линия, форма, цвет создает художественный образ. А сама икона написана в очень традиционном стиле, в стиле так называемой московской мстеры, когда иконописцы предпочитали тонкое изящество древней русской иконы. Рядом икона изведения апостола Петра из темницы, она была связана с реставрационными проектами этого времени. Автор этой иконы Николай Сергеевич Емельянов происходил из очень маленького села Чурикова, Тарутинской области, Боровского уезда Калужской губернии. Он осиротел, его взяли на воспитание совершенно там другие родители. И вот этот маленький бедный мальчик попадает в Москву, и фактически это олицетворение американской мечты в русской живописи, когда этот мальчик становится великим иконописцем, и его замечает императорская семья, и он становится иконописцем фактически императорского двора, хотя звание придворного поставщика он не получил, но просто потому, что время его работы для императорской семьи еще не насчитывало необходимого количества лет. Вот. Но он писал иконы для Федоровского государева собора в Царском селе, он же писал иконы для Федоровского собора в Петербурге и для других царских построек этого времени. Его иконами царская семья, написано в его мастерской, благословляла многих своих подданных и подчиненных. Фактически он был личным выбором последнего русского императора, совершившимся в 1910-е годы. Икона апостола Андрея происходит из Федоровского государева собора в Царском селе. Ее написал Николай Сергеевич Емельянов по заказу императора. Это очень интересный храм, в котором было несколько престолов, был верхний и нижний храм. А Николай Сергеевич Емельянов был профессиональным реставратором. Он был одним из таких ведущих реставраторов, научных реставраторов этого времени. Он сам раскрывал древние иконы, и поэтому очень традиционными предстает нам образ апостола Андрея Первозванного. Федоровская икона была очень почитаемой иконой в царской фамилии. С Федоровской иконой началась царственная династия Романовых именно в Костроме, где находится Федоровская икона, первообраз. Было принято решение о начале русской династии Романовых. И Федоровская икона бесконечно почиталась и как царственными отпрысками, так и вообще в России. И во время царствование последнего русского императора с осознанием 300-летия дома Романовых, Федоровская икона считалась покровительницей царской семьи. Писались многочисленные списки. И вот на нашей выставке представлен список, который датируется 1898 годом и был написан в мастерской Иосифа Семеновича Чирикова в Москве. Вот направление живописи называется «Московская мстера». Это лучшие мстерские иконописцы этого времени переселялись в Москву, потому что этот стиль такой тонкий, очень элитарный, был популярен среди московского населения, культурной элиты и купечества. Сам Иосиф Семенович Чириков был из старообрядческой среды, и старообрядцы огромные заказы делали в этой мастерской, и вот царственной династии тоже. Преподобный Сергий – один из самых любимых московских святых и самый почитаемый. Конечно, в московских мастерских писалось огромное количество образов преподобного Сергия в самых различных стилях. И вот здесь, как мы считаем, уникальный образ у нас представлен, написанный абсолютно в живописном стиле, имеющий подпись Василия Павловича Гурьянова. Подпись формулируется так: «Усердие и труды В.П. Гурьянова», то есть Василия Павловича Гурьянова, 1901 год. В 1901 году была написана эта замечательная замечательная икона. Она представляет преподобного Сергия на фоне Сергиево-Посадского леса. Это другое направление в русской иконе, которое всегда присутствовало во все времена, но именно в это время она имеет такой колорит этого времени. Нужно было так изобразить святого, чтобы у молящихся было представление о нем как живой, то есть живопись как живой. И поэтому всегда во все времена, и особенно вот в это время, такой стиль реализм всегда присутствовал в русской иконе, потому что они пытались изобразить святого как живого, как будто сейчас, сегодня, здесь он рядом с нами находится. И это понимание святости меняло жизнь человека, потому что задача иконы заключается именно в проповеди, в том, чтобы изменить жизнь молящегося, жизнь человека и сделать ее более нравственной, более похожей на жизнь того святого, образ которого представлен на иконе. В этой части экспозиции мы хотели представить разнообразные ювелирные и иконные мастерские, которые работали в это время. Вот. А основной проблемой, которая была в живописи, в иконной живописи этого времени, состояла в том, что ювелирные мастерские в это время совершили технологический взлет. Оклады икон стали настолько совершенны, настолько тонко выполнялась эта работа, появились паровые котлы. В ювелирных мастерских работало огромное количество мастеров. Вот, многообразие ювелирных техник стало возможно в рамках одной, пусть даже небольшой, но ювелирной мастерской. И икона не должна была соперничать с окладом. И это составляло новую художественную задачу для иконописцев. Как не соперничать с окладом? И поэтому стилистически была переосмыслена сама икона. А вот, от живописи пришли к иконному творчеству. И вот этот переход от живописной иконы к иконописной иконе мы хотели здесь показать. Мастерские Гурьянова, Чирикова, Дикарева, иконописцы Палиха и Мстюры представлены вот здесь, в этой части экспозиции.
Дорогие телезрители, мы завершили серию выпусков с выставки «Иконы эпохи Николая II». Всего вам доброго! До новых встреч!